концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными. Тюрьма – это аналог русского мира. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме.
Промолчу, как безязыкий зверь, чтобы знать, что у меня внутри. Разложи меня, как тряпочку в траве, и скажи: умри, лиса, умри.
Это фрагмент песни группы «Красные звезды» «Умри, лиса, умри». Автор текста – поэтесса, журналист, правозащитница Алина Витухновская. Именно она стала героиней подкаста «Азбука тюрьмы».
А я написала статью в «Новое время» про производителей синтетических наркотиков. И я знала всю среду богемную в Москве, которая употребляла в том числе наркотики. Тогда это не считалось чем-то таким. Судя по тому, что из этого дела хотели раскрутить громкое дело, судя по тому, что этим занималась ФСК, впоследствии ФСБ, целый полковник ФСБ, то это должно было быть громкое дело, в связи с которым должны были быть найдены компроматы на детей влиятельных лиц, злоупотребляющих наркотиками перед президентскими выборами, соответственно. Это наша версия. У нас вообще нет объективных версий, почему это произошло. Это дело было быстро сфабриковано, тут же развалилось в суде, но выпускать меня никто не хотел, потому что, ну, во-первых, ФСБ не признает своих ошибок, во-вторых, я сама решила сделать с этого концептуальную акцию и произведение искусства. Я решила самоутвердиться, и я потребовала, чтобы все это попало в прессу, потому что мне предлагали другие варианты выхода из этой ситуации, но я от них отказалась. Мне грозили сроком, как сейчас помню, от 8 до 15 лет.
Но обо всем по порядку. Это подкаст «Азбука тюрьмы», и я, ее автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что этот подкаст – сайт-проект документального сериала «Азбука тюрьмы», который вышел в эфир летом 2020 года на канале «Настоящее время». Герои этого сериала – люди, которые в силу тех или иных причин оказались в заключении и после выхода на свободу описывают свой опыт пребывания в неволе. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
Вот мы оказались в этом мире, который нам, законопослушным людям, кажется изначально страшным и маргинальным. И вот давайте посмотрим на то, как этот мир устроен, и на то, как этот опыт переживают очень разные люди с очень разными жизненными установками. Некоторые из них абсолютно готовы к такому типу пути, для других это оказывается, ну, абсолютным шоком и очень такой сложной жизненной ситуацией.
Сейчас уже трудно сказать, какой из двух категорий относила себя героиня этого подкаста Алина Витухновская. И насколько была готова осенью 94-го года 20-летняя поэтесса к тому, что, возвращаясь вечером из ночного клуба, она попадет не к себе домой, а в следственный изолятор «Бутырка».
Первый арест – это был год. В общей сложности процесс тянулся 5 лет. Через год под давлением общественности меня выпустили. Дело действительно развалилось, да, но признать это формально, технически, юридически было уже невозможно. Но на глазах прессы оно разваливалось. И да, меня выпустили. Но как выяснилось постфактум, тогда несколько лет об этом нельзя было говорить, но сейчас уже можно. Один из адвокатов, вмешавшихся в этот процесс, все-таки договорился с ФСБ, что пресса затихнет. И это было одним из условий того, что меня выпускают. Я, естественно, об этом не знала. Соответственно, я об этом узнала уже, когда вышла, но мне на следующий день позвонил Доренко и пригласил к себе в эфир.
И сегодня Алина Витухновская побывала в студии «Версии». Мир наркотиков – это мир опасный, и для журналистов в том числе. Если вы пытаетесь что-то о них вызнать, они же не любят этого. Мир правоохранительных органов тоже опасны. Во всяком случае, ваш пример это подтверждает.
Я поехала к нему в эфир, и весь год я давала интервью фактически каждый день. Я, конечно же, знала, что меня арестуют. Мне предлагали шведское убежище и политическое гражданство. Но я очень хотела быть героем. Я ничего не могла с собой сделать, я не могла остановиться. Это азартная игра. Где-то через полтора года меня арестовали вновь. Я опять повела себя так же, как и первый раз. Это совершенно сбило все их планы. Вся эта система рассчитана на то, что вы действуете стереотипно, да, как они рассчитывают. Когда вы не действуете, как они рассчитывают, все идет в разнос. И дело опять развалилось. И меня опять вынуждены были выпустить. Что они хотели добиться, я не знаю. То есть от меня лично они не добились ничего. Но они просто два раза крупно опозорились.
Я напомню, что послушать все выпуски подкаста «Азбука тюрьмы» и посмотреть одноименный документальный сериал вы можете на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ поэтессы и правозащитницы Алины Витухновской про ее тюремный опыт.
Меня очень поразило в тюрьме то, что люди сдают себя, сдают своих знакомых. И это в случаях реальных преступников, вот серьезных. Там я не обладаю статистическими данными, я говорю о тех, кого я видела. Ну, может быть, 20%. Все остальные такие случайные люди. Это девочки с дискотек с какой-то там дозой ЛСД. Это вот те годы, да? Это какие-то нищие продавщицы, обвесившие чека на сколько-то рублей. То есть это какие-то случайные вещи, за которые нельзя сажать людей в тюрьму. И был еще большой процент, наверное, 15 точно невиновных в принципе, то есть чьи дела были сфабрикованы. Фактически все давали показания против себя и против других просто потому, что их запугивали на первом этапе не какими-то пытками, избиениями, а только разговором о них. Просто психологическими манипуляциями. Я помню, что эти 15 ФСБшников, которые меня арестовывали на трех машинах, очень нервничали, что я их не боюсь, что я так вот на них смотрю, как-то забавно, как тарантиновская история. А что, почему вы нас не боитесь? Их прямо вот наколотило. То есть взрослый дядечка задал мне вопрос, почему вы нас не боитесь? А почему я должна была их бояться? Ну, во-первых, я жила в своем метафизическом и экзистенциальном мире, где само бытие внушало ужас. И меня пугало, наверное, на тот момент выглядеть как-то не так в своих глазах, куда больше, чем то, чем меня пугают. А потом я не понимала реальных возможности этих людей, что они могут сделать, потому что на разные иерархии ценностей я не обладала ничем тем, значит, понятно, что они там меня не убьют, я не обладала ничем тем, что являлось бы какой-то сакральной, глобальной или даже финансовой ценностью, чтобы просто как-то дергаться. И наоборот, я поняла, что я могу в этой ситуации, если я сделаю публичный, что-то приобрести. И, в общем-то, так оно и вышло. Хотя теперь мне странно, как я в 20 лет могла быть такой.
Покатились по лесу глаза, чтобы на себя не посмотреть. Все сказали мне: умри, умри, лиса. Это значит, нужно умереть. Все сказали мне: умри, умри, лиса. Это значит, нужно умереть.
Это еще один фрагмент песни белорусской группы «Красные звезды» на стихи Алины Витухновской. Через несколько месяцев после выхода из тюрьмы Алина познакомится на концерте с лидером «Красных звезд» Владимиром Селивановым. Она подарит ему книгу своих стихов, и на следующий день будет придуман совместный проект минских музыкантов и московской поэтессы. Но все это будет позже. А пока полтора года тюрьмы и воспоминания Алины про ее первую камеру.
Какие-то заспанные, помятые, шевелящиеся люди. Это была переполненная камера. Там на 20 мест было около 50 человек. И люди спали друг на друге. А мне тут же уступили место как раз какая-то девочка из клуба «Шанс», потому что она меня видела в клубе и спросила, что я вообще, что такой человек здесь вообще делает. А оказалось, что там очень много людей, которые просто не понимают, что они здесь делают. Я увидела там девочку из своей школы. Там было очень много случайных людей. По-моему, в 90-е снималось много кино такого рода, где вдруг все раз попадают в тюрьму и вдруг раз оттуда выходят. Вот какие-то фильмы были типа «Братва». Но это другая категория людей, да? А здесь вот там не совсем случайные люди, а я видела совсем случайных, большей частью совсем случайных. Ну, вы знаете, я сейчас себя не чувствую настолько снимающейся в кино, как чувствовала тогда. У меня первая мысль возникла, что это надо все должно попасть в прессу. И с этого момента я себя чувствовала как и режиссер, и человек, который снимает кино и снимается в кино, как публичный актер, как человек, который хочет быть героем и экзистенциально в том числе. Поэтому, возможно, это был вид психической самозащиты, как бы сказал какой-нибудь там психолог. Потому что у меня отключились все чувства. Я не помню, что там было как-то вот дискомфорт. Но вот мне дома более дискомфорт. И более того, мне так кажется, что жизнь обычного человека, не отгороженного от русского бытия финансовой броней, финансовой, кстати, в первую очередь, а не только метафизической, экзистенциальной, она настолько жутка, что пугать его тюрьмой как-то довольно странно. Вспоминала то, как я оказалась в камере, где сидела женщина, которая якобы убила ребенка. Опять же, это статья обвинения, но мы не знаем, что там было на самом деле. Но в тюрьме принято выражать свои отношения до того, к людям, сидящим по определенным статьям, выражать свои отношения до того, как это преступление как бы обозначается каким-либо образом судом, то есть до вынесения приговора. И это не в такой степени развито в женской тюрьме, но тем не менее я попала в такую камеру специфическую. Вот она была прямо такая тюремная, такая прямо по понятиям. И я, естественно, все их игнорировала. А так вышло, что по каким-то техническим причинам мне около 2 недель не могли передать передачу. Это был второй арест. И я там была без всего, без шампуней, без еды. То, что там дают, я это не ела. И эта женщина стала делиться со мной едой. Я не знала еще ее историю. Это, видимо, вызвало еще большую агрессию вот этих сокамерниц. Они стали ко мне подходить и всячески объяснять, что не стоит с ней общаться, вот она такая-то плохая, вот у нее такая-то статья, она убила ребенка. Но она сама утверждала, что этого не было. Более того, поскольку я не собираюсь разделять чьи-то моральные представления, навязанные мне извне, и общаться с кем-либо или не общаться на основе этих представлений, я это все продолжала игнорировать. Интересно, то есть, что если бы человек был другой, вот не я, наверное, они бы его просто побили. Но они ничего не могли и не пытались сделать. Я была как какое-то заколдованное, что они просто как-то обходили. Один раз они попытались преградить мне дорогу к ней, когда я шла есть вместе с ней. Но в результате они согнали ее с того места, где она сидела за столом. И тогда я сказала, что надо все-таки пойти и пожаловаться администрации, что не то, что считается у них, как это называется, западло, я все эти термины не употребляю, не мерзкие, но чтобы было понятно, да. Но в данном случае, если тебе угрожают, не дают тебе жить спокойно, да, ты можешь написать заявление о том, что тебя перевели в другую камеру. Но она это сделала как-то не так, как предлагала я, чтобы это выглядело красиво, а сделано это как-то по-дурацки, я, увы, не помню как. В общем, она как-то исчезла из этой камеры, она сбежала, да, она жаловалась, ее перевели. Но мне так никто ничего и не сказал. Каждый раз, когда я пыталась каким-то образом нарушать те правила, которые я себе не позволяла нарушать никто, со мной волшебным образом ничего не происходило. Люди провозят в интимных органах, извиняюсь за подробности, так называемые малявы, записки, которые передают заключенные один другому, да. Там не обязательно какая-то важная информация по делу, потому что это именно это, по мнению администрации, является криминалом. Там может быть любая информация, но люди же хотят общаться, да. Но поскольку перевозится все это не в соответствии с санитарными нормами, естественно, я всегда отказывалась это делать. А это тоже считается, что так нельзя, как так? Но мне опять никто ничего не говорил. И, значит, а после того, как людей развозят по судам, вот эти тетки, которые выводят заключенных, они проверяют их раз в месяц, устраиваются рейды, и людей ведут на гинекологическое кресло проверить, не везут ли они что-то запрещенное, в том числе эти так называемые малявы. Я сказала, что ни на какое гинекологическое кресло я не пойду, и пусть не пишут тогда прокуроры, что я знала, что это незаконно, что только с какого-то дозволения прокурора это можно сделать. Вот почему, кстати, во всей тюрьме никто не удосужился это узнать, об этом сказать тоже вопрос. И вот эти тетки схватили меня, и все так на меня смотрели, что все, уже меня ведут на убой, вот эти девушки заключенные, вот что же ты, Алина, не стала как мы, не слушала нас. И они уже решили, что сейчас со мной что-то жуткое сделают. И знаете, что со мной сделали? Меня заперли в отдельный, и опять я забыла, как это называется. Но, в общем, когда ты сидишь один... стакан, по-моему, это называется. Такая маленькая камера. И я там просидела несколько часов до тех пор, пока не всех заключенных не развели по камерам. То есть суть этой системы сводится просто делать в ней можно все, что угодно. Но просто никто не должен видеть того, что кто-то ей не подчиняется. Все, она основана на страхе, незнании закона и больше фактически ни на чем.
Перед зеркалом я рыжий, шерстяной, словно зверь с чудовищем внутри. Однажды отразишься мной, я скажу тебе, умри, лиса, умри, лиса, умри. Ты однажды отразишься мной, я скажу тебе, умри, 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 умри.
Самые доверительные отношения, как ни странно, сложились у меня с женой вора в законе Розой Захаровой. Это жена вора в законе Паши Цирюля. Для меня это все, конечно, была какая-то экзотика. Сдружилась я с ней, не знаю, кто она, узнала я постфактум. Тут очень интересно, что она была одной из самых порядочных женщин в этой тюрьме, очень этичная, очень правильно себя ведущая, очень корректная. И я никогда бы не могла по ней сказать, если бы я не узнала об этом постфактум, что это жена какого-то там вора в законе. Он умер в тюрьме. Роза кричала, что его убили. И они убьют и тебя, когда Пен-клуб, это правозащитная писательская организация, Ткаченко, Битов, Андрей Вознесенский и прочие, кто меня защищал в этом процессе, и издали книгу «Дело Алины Витухновской». Это было между двумя арестами. И когда меня при втором аресте эта книга была со мной. И Роза, когда увидела там распечатки разговоров с этим полковником Воронковым, у нее была уже истерика. Они убили вот Пашу, они убьют и тебя. Но это тоже неправильная психологическая реакция, что у нас все патологически боятся власти. Эта власть деструктивна, опасно, но она не настолько опасна, как принято считать. И больше всего она боится, что над ней будут смеяться или ее игнорировать.
Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт-критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свободы».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
По После освобождения Алина Витухновская занялась правозащитной деятельностью.
В начале 2000-х был арестован мой знакомый и увезен в Казань по очень странному обвинению в каком-то там сатанинском ритуале и каком-то там чуть ли не изнасиловании. Человек этот вообще никогда не был в Казани. Его нашли по спискам каких-то оккультных организаций. Он действительно в юности, я ранее состоял в какой-то организации, она никем не запрещена. Но хотят люди рядиться и совершать обряды, это же их дело, да. А нужно было тоже резонансное преступление, и нужен был персонаж. Когда выяснилось, что, значит, эту девушку в этой Казани изнасиловали дети в местных, та же история, дети местных, не та же история, а просто аналогия, дети местных влиятельных лиц, той группе следователей, которая занималась делом, это мы с юристом узнали постфактум, дали указание идти по другому следу, разрабатывать любую другую версию, чтобы всех людей не арестовали. Ну и нашли мальчика по фотографии, который подходит, и даже не удосужились узнать, что у него есть полное алиби. Он вообще никогда не был в Казани, не говоря о той там ночи, когда это происходило. В общем, его арестовали, а тут же тоже подняла всю прессу и приехала туда, и 3 месяца мы его спасали. За 3 месяца спасли, это вообще чудо. Но эти следователи, они, во-первых, сами в процессе такое впечатление, что сошли с ума. То есть вроде они все понимали, что человек как бы невиновен по всем фактам, но им внушили, что вот он, вот им дали вот фас, да, это он. Когда они его возили в эту Казань, его спрашивали о том, служите ли вы какой-то там черной богине, вообще какой-то бред, а причем всерьез. Он просто хихикал, поначалу хихикал, пока не понял, что это на самом деле страшно. А потом ему устроили допрос на детекторе лжи, и когда он его прошел, следователь, знаете, что сказал? Он сказал: но вы ведь могли при ответе на вопросы использовать свои магические способности. А когда адвокат сказал, что вы же как так, ну вот у человека же полное алиби, вот 10 человек подтверждает алиби, сколько вам еще привезти? 20 привезем. Ну как же, он мог использовать свои магические способности. А когда я с юристом приехала в очередной раз из Москвы, мы стояли на пороге этого казанского следовательского отдела, они выходят, и что они говорят? Ой, сколько же в Москве нечисти развелось. Они сами в свои эти бредни верят, что самое интересное.
Будучи поэтом, Алина Витухновская особенно остро ощущает окружающую ее реальность. Именно поэтому в ее суждениях о тюрьме так много метафизики.
Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными, и политически, и экономическими, экономически в сравнении с тем, что было до, и в сравнении с тем, что стало сейчас. Тюрьма – это аналог русского мира. Многие здешние метафизики называли Россию некой концентрацией вот каких-то таких тайных энергий, некой такой черной хтонической дырой, из которой должно возникнуть нечто. Они питались этими энергиями, забегая вперед, бесплодно, и гиды Арджимали, весь Имамлеев, и весь Южинский переулок, в какой-то и Дугин, в какой-то мере все эти рефлексии и идеи стали той базой, из которой был построен уже другой путинский русский мир. То есть это же все держится вот на этой сопливой, собственно, метафизике. То есть получается, что с одной стороны тюрьма, да, потом идет Россия как такая черная окраина мира, такой концентрат бытия, потом идет само бытие, но нереальное бытие, которое вот сейчас, да, не Европа, не Америка, не жизнь сама по себе, а то демиургическое бытие, то, с чем борется герой. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме. То есть тюрьма, русский мир и демиургическое бытие, в общем-то, да, тогда становятся едины. Хотя, конечно, эти сравнения слишком красочная, и вот, ну, опять лично для меня тюрьма всего лишь опыт того, как можно трансформировать любую историю публично, как можно любую историю превратить в концептуальную акцию, как можно работать с общественным бессознательным и с массовым сознанием через СМИ.
Смотри в мои красивые глаза, я хочу тебе их подарить. Ты скажи, умри, лиса, умри, умри, лиса, или сам
конце разговора Алина Витухновская прочитала нам свое стихотворение.
«Зачем меня пугают зоны и вторым болотным Колымой? Я не храню в офшорных зонах свой обналиченный покой. И посему любые казни, что комарины и мне укус. Мне голос был, что нету разниц. Там, где нас нет, когда так пуст наш счет. Швейцар в швейцарском банке вчера на ушко говорил, что нищие, как черви в банке. И я там был, но я свалил. Зачем меня тюрьмой пугают? Я знаю, что тюрьма – пиар. Героя нет, не умирают и получают гонорар. И биографию в придачу. Героям проще, чем другим. Вот в переделкинскую дачу вжимается от страха в Крым иной поэт, невольник этой распределительной тюрьмы. И пенсионные монеты, как звезды, светятся из тьмы. С моим неместным сверхзапросом ничто мне не внушает страх. Зачем пугать меня хаосом? Я сам хаос, и в этом прав. Нечеловеческих амбиций мне здесь, увы, не утолить. Но не пугай меня полицией безлицей для безлицей тли. Провинциально безобразен пейзаж, в котором я живу. Зачем пугают смертной казнью тех, кто расстрелян был во рву? Да, это все метафорично и большей частью для рифм. Россия вся в ней исторична, как будто сказки братьев Гримм. Я не попала в ваши сети и думаю, попав в петлю, я лишь сниму себя для селфи, экстрим, я так его люблю. И электрическое кресло в постмодернистском кураже должно быть, главное, не тесно и приготовлено уже. Пугают нас, но мне не страшно, мне от чего-то скучно без. Багряной кровью окрашен уже осенний русский лес».
С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет бизнесмен Олег Навальный, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального.
Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у него прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще.
Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.